Уважаемые братья и сестры, в этом цикле мы беседуем с настоятелем храма святого праведного Прокопия Устюжского села Кунарское Богдановического района протоиереем Романом Горовым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Бог благословит.
Как у вас дела? Все живы на приходе?
Все, слава Богу, все живы, трудимся потихоньку. Ну, и, наверное, как и везде, потихоньку где-то болеем, но... Господь дает испытания, дает и силы понести. Всем желаю здоровья.
Батюшка, насколько мне известно, какая-то деятельность, приходская жизнь, она довольно активная у вас?
Сейчас, конечно, не так уже, но все-таки что-то пытаемся делать. Дело в том, что если нету жизни, вот, ну, скажем так, деятельности какой-то на приходе, и мне кажется, этот приход увядает. Все-таки вера, она, ну, мне кажется, так же, как и любовь, она себя проявляет, ну, в действии. Вера без дел мертва. Вот. Ну, я пример могу привести такой вот. Ну, выходит у нас прихожанка вот, в храм. Она в садике, например, проводит Пасху, проводит крещение Руси, праздник. Вот с детишками у нее наработки есть. Петра и Февронии. Этого нет особо-то, я понимаю, что в светской программе. Но она вот от души проводит, и всем нравится, и там, ну, понятное дело, что в саде ходят не только дети православные, но и других конфессий. Ну, она проводит так, что вот всем нравится. У детей остается память об этих праздниках. Ну, то есть вот человек, в принципе, в своем окружении имеет возможность маленького проповеднического такого вот пути.
Батюшка, а сколько в Кунарском жителей?
У нас где-то 760 жителей. Но у нас рядом есть другие деревни, откуда могут люди при желании приехать в храм. Ну, не часто, но нет да нет приезжают. Но в основном у нас где-то вот 10 прихожан. Вот так вот на приходе. Храм большой, старинный, мы 500 прихожан вместили, но пока так.
А откуда появляются новые прихожане, если они появляются, и как происходит катехизация? Вот что вы, батюшка, делаете, когда приходят люди?
Ну, все люди приходят по-разному. Я думаю, все согласятся, что даже и встреча с Богом у каждого по-разному бывала. И кто-то мог встретиться в жизни с Богом в один момент, а в храм прийти совершенно другой. Вот, и я стараюсь, когда человек появляется в храме, ненавязчиво побеседовать, пригласить как-то вот поучаствовать в жизни общины. Пусть это будет мимолетная какая-то, даже нетрудная какая-то вещь. Ну, например, акафист распечатать, если человек, ну, имеет дома принтер или еще что-то и так далее. То есть это будет маленький труд, маленькое вложение, но человек, он уже будет чувствовать себя где-то нужным, где-то как-то. Если человеку действительно это понравится, то он пойдет дальше, какие-то другие моменты. Сейчас вот к Рождеству все готовятся, будем украшать храм, собираться, вот, даст Бог, с неба будем вертеп делать. То есть вот каждый имеет возможность, ну, где-то творчески себя проявить. Кто-то может просто прийти помочь физически. Вот, ну, честно скажу, сейчас у нас, мне кажется, сильный удар нанес вот момент и самоизоляции, то есть когда человек привык, что он может посмотреть по телевизору. Но я думаю, из этого тоже как-то выйдем, Господь призовет людей. Потому что, когда нам тяжело, мы все равно идем в храм. За хлебом же в магазин ходим, и за хлебом Божьим придем.
Батюшка, а Кунарское, оно вообще когда образовалось, село? А,
селу Кунарскому 360 лет. Самому храму у нас 210 лет, но до него был деревянный храм. То есть деревянный храм по каким-то причинам, по-моему, сгорел. И они поставили 1805 по 810 год, они выстроили каменный храм. Потом каменный храм для них стал маленьким, они поставили второй этаж. Почему именно не вширь, а вверх? Потому что там были торговые площади, и люди, которые ехали на север и на запад и восток по Сибирскому тракту, они торговали. Вот как раз торговля совершалась возле храма. Собственно, почему и храм в честь Прокопия Устюжского, он покровитель торговли и всех купцов. Он сам был купцом, и ему молились раньше о сделках, о торговле. И, собственно, храм был актуальным. И село раньше в дореволюционное время называлось Прокопьевка и доходило до почти 3000 человек, то есть оно было довольно-таки крупное. В постреволюционное время постепенно было увядание, вот сейчас вот у нас 760 почти жителей. Все-таки надеемся, тут вот закладываются еще 3 улицы, то есть будет расширение, то есть село оживает. Мы тоже принимаем в этом участие. Вот мы тут сделали в Доме культуры ремонт, проводили фестиваль в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Я вот стараюсь всегда в этих мероприятиях участвовать.
Кто у вас костяк общины составляет? Какой возраст и кто эти люди?
Ну, у нас десятка, вот, в основном за 50. Молодых сейчас пока нету. Ну, на самом деле, вот скажу по своей практике, что я здесь 3 года. Обычно народ уже тогда после 3 лет начинает идти. Постепенно где-то, чтобы вот сказать, что вот это вот люди, которые помогают храму. У нас в прошлом году очень хорошо помогали казаки в станице Богдановической. Приезжали, проводили субботники, проводили, строили Иордань в крещение. То есть, но так как они с разных мест, то есть они либо в свои храмы ходят, вот, либо, может, кто-то еще и не воцерковился, то есть вообще никуда не ходит. Но как таковых прихожан у меня казаков нету. Вот. Собственно говоря, и казаков в самом Кунарском у нас тоже нету. Так и получается. У меня даже бывали службы, когда у меня с других приходов приезжали люди, как, ну, на которых я раньше служил, например, Талицы, там, Будка, и стояло там 6 человек, приехавших за 320 километров, и 1 или 2, за которые местные. То есть местные, получается, вообще не пришли, а другие приехали. Ну, то есть Господь всех по-разному призывает. Ну, за все слава Богу, и радостно, что вот и такие моменты есть в жизни.
Значит, община у вас, ну, это вот десятка, это интеллигенция местная или учителя, может, или кто?
Нет.
Или простые в основном, люди?
В основном все люди простые, рабочие. Да, есть интеллигенция, есть учителя, есть, скажем, люди с высшим образованием. Но есть и простые рабочие, вот, скажем, сельские люди. То есть не обязательно, я бы не сказал, что интеллигенция особо так доминирует. Мне кажется, больше простой люд, вот, рабочие, доярки, водители.
А воскресная школа у вас в храме есть?
К сожалению, нет. Просто вот эти 3 года, которые я служу, в основном у меня было направление на реставрацию храма. И у нас буквально вот, ну, можно сказать, неделю-полторы назад вот закончили помещение, где у нас должна быть воскресная школа. То есть там сейчас стены, пол, потолок, и вот постепенно, я думаю, с Нового года мы откроем, хотя бы начнем со взрослой воскресной школы, ну и попытаемся сделать какой-то детский кружок, просто такой, ну, по интересам. Ну, для этого сейчас вот мы находим столы, стулья, лавки, ну, чтобы вот уже после Нового года как-то себя реализовать в этом направлении. А так у нас стройка шла. Когда я пришел в храме, собственно говоря, вначале дырявая крыша была, потом ее вообще не было целый год. Поэтому, когда плавают там дорожки в храме, вот как-то вопрос о воскресной школе не вставал. Молились мы всегда, и в снег, и в дождь, и когда плавало, и когда не плавало, и вот, Господь вот по молитвам дает. Сейчас в утешении находимся, радуемся.
То есть вы не будете ждать нового учебного года, а где-то с Рождества уже начнете?
Ну, я думаю, не с Рождества, а после крещения.
После крещения.
То есть, потому что Рождество, святки, крещение, все-таки это, ну, для священника это все-таки такие праздники, которые требуют внимания особого. Вот, у нас в этом году крещение же на неделе, то есть мы можем вполне спокойно собраться на ближайшее воскресенье, даже вот просто развесить по деревне объявление, кто придет. В эти 3 года я бы не сказал, что у нас не было каких-то моментов. Мы собирались и в храме, проводили субботники, я с людьми беседовал, собирались в Доме культуры, у нас проводилось чаепитие, встреча с батюшкой. То есть, в принципе, возможностей проповеди много. Вот, просто единственное, эти, ну, как очень, ну, не упускать просто и все. От конкретного, чтобы был свой класс, чтобы уже, как говорится, шла какая-то программа, это вот мы только попытаемся что-то сделать с теми, кто будет приходить.
Батюшка, а вот вы сейчас вот видите, чем живут сельские жители?
Я скажу только свое мнение, что, наверное, вот ковид изменил жизнь всех. Единственное, что не всегда есть возможности вот именно с сельским хозяйством, потому что у нас тут и вспышки птичьего гриппа были, и свиная язва, это все вот как бы у людей и животные убирались. И вот печали, конечно, много, но люди больше стали все-таки надеяться на себя. Вот это действительно факт, что не на кого-то там, что в магазин завезут, а на себя. Опять же, вот в этом году был неурожай, вот опять же, вот какие-то вот такие вот сложности. То есть, если раньше люди имели возможность творить милостыню и просто раздавать картошку, то в этом году даже на себя не все собрали. Ну, это вот такие вот моменты испытаний. Но я все-таки надеюсь, что со временем это все приведет как-то людей к земле ближе. Вот, хотя, вот если смотреть, молодые люди, они все-таки холоднее к земле. Видимо, мы молодежь все-таки не так воспитываем. То есть те, кто люди вот, ну, постарше, там, за 40, они больше стараются свое хозяйство и как-то вот, ну, расширить. Ну, если говорить вот по моим наблюдениям.
А вообще вот основная проблема сейчас у людей какая, как вы считаете?
Ну, если касаться села непосредственно, мое личное мнение, в селе не хватает производства. То есть если как вот в советский период вот к селу привлекали молодежь и так далее, то сейчас людям-то вот особо-то заняться здесь нечем. И от этого у нас села зачастую, ну, скажем так, не растут, просто потому что отсюда люди уезжают или работают где-то, а уже в село возвращаются в пенсионном возрасте, или когда, ну, то есть пенсию, когда заработали, или когда вот он, например, работает где-то на вахте или в другом городе и так далее, а в селе просто вот, ну, как, приезжает и ночует. Ну, сейчас везде необходима коммерция, а вот кто будет складываться в село? Это рисковое земледелие, это не всегда возможности же животноводства и так далее. То есть вот за счет этого, мне кажется, и страдают люди. А когда человеку нечем заняться, он нередко и в страсти впадает, он нередко и найти себя не может. Кроме того, вот смотрите, если бы дети оставались рядом с родителями, то и родители жили бы по-другому, и дети бы жили по-другому. Очень многие мечтают там уехать в города, там где-то чего-то вот закончить, отучиться и там остаться, и уже никогда не вернуться и так далее. То есть этот момент очень сильно бьет по селу. Но люди на селе, мне кажется, намного чище, проще, ну и прямее, наверное, чем в городе. И хотя вот это вот, мне кажется, наверное, было всегда. Даже в любой период город как-то сглаживает, обезличивает человека. То есть не всегда знают тех, кто у тебя на лестничной клетке живут. А здесь все про друг друга знают, неважно, в каком конце ты деревни живешь. В том числе, скажем так, и про руководство, и про священника, и про все. То есть ты вот, ну, как голый на площади стоишь, и все о тебе вот знают.
Батюшка, с духовной точки зрения, то, что нужно вот дохаживать своих родителей, быть с ними рядом, и вот эта вот история с целиной, когда рвали связи родственные, то есть люди уезжали на целинные земли, еще куда-то рвались там на какие-то стройки коммунизма. И если посмотреть, как Столыпин переселял народ в Сибирь, то есть там брали целые семьи, кланы и переселяли уже на готовое место с домом, со всем. То есть семьи не рвали. Вот это вот все-таки сейчас важный момент, чтобы нам понять, что вроде бы надо оторваться от родителей, но, наверное, не совсем.
Ну, я бы немножко скорректировал в каком плане. В том, когда человек создает свою семью, то наказы родителей после того, как они благословили его на создание семьи, сыну благословляют создание автономной семьи, ну, то есть он глава семьи, а руководство над дочерью передают его супругу. То есть после этого получается, что родители несут рекомендательный характер по отношению к жизни своих детей. Ну, то есть они должны и перед Богом, и они это делают, они несут какие-то замечания в его жизнь, но они уже в другом плане, они несут рекомендательный характер. Грубо говоря, они могут порекомендовать переставить шкаф, но это не обязательно, что сын обязан его там или дочь переставить. А вообще, вспомните, единственная заповедь, где Господь говорит, как Он благословит, это заповедь почитания родителей. То есть ухаживать и держать связь с родителями мы обязаны. Кроме того, ну а кто еще, вот, извините, роднее? Кто ближе на этой земле, чем мать и отец, вот, кроме там супруги, детей? То есть мы вот именно в этом и проявляем, наверное, свою любовь. Что они за нами в детстве ухаживали, а мы за ними старые. А это возможно только при близости вот, непосредственно к родителям и непосредственно в части. Да, иногда бывает тяжело с пожилыми людьми. Но давайте вспомним, как тяжело с младенцами. Иногда это невыносимо, ведь тоже он орет, там у него зубы режутся и так далее. Терпели же родители, но вот теперь пришло время мне потерпеть, когда вот где-то что-то не так. Ну, я думаю, каждый должен для себя отдать свою любовь. Именно признаки любви и терпения к своим родителям.
Ну, тут получается, что если на селе нет производства, негде работать, ну, неизбежен вот этот отъезд, который... И рвет эти связи зачастую, и вот так вот какой-то круг такой...
Ну, ведь всегда можно родителей приехать, встать на ноги там за год, за два, и родителей к себе перевезти. То есть, если я думаю только о том, что я встал на ноги, это я молодец, и только для себя работаю, вот это неправильно. Любой человек, он должен думать, что у меня есть еще папа и мама, которым там... Без меня тяжело, я вот встану на ноги только тогда, когда смогу им помочь. У меня вот знакомый есть, замечательное воспитание у него в семье, вот там больше 10 детей. Когда старший, поступивший в институт, устроился на работу, он половину заработной платы высылал отцу, вот, чтобы, ну, как бы, мама была против. Вот, а папа, вот, он ему высылал, говорит, это моим братьям и сестрам. Вы понимаете, он уже, ну, автономно уже живет, то есть он себя содержит, учится параллельно и еще вот помогает вот моим братьям и сестрам. Разве не это есть голос проявления любви к своей семье? Вот действительно, вот, если вот такие взаимоотношения будут внутрисемейные, то тогда это будет действительно христианская семья. Я рассказываю, потому что я вот с уважением отношусь, и они действительно и в храм всей семьей ходят, и молитва у них общая есть. Ну, ребенок вырос в христианской среде просто. Мы сейчас зачастую воспитываем людей, с детства прививая, что вот первых детей кормим, первых одеваем, первых все первые, и они со временем начинают думать, что все мне. Когда вырастает, то родители отходят на второй план, потому что чисто эмоционально они понимают, что родители должны пододвинуться, потому что он должен решить свои проблемы. Вот. Но проблемы они не решаются, потом родители уходят, и человек осознает, что он многое потерял. Он не общался с родителями, он не был, может, хорошим сыном или хорошей дочерью не было. Но это мы потеряем, то понимаем только, когда теряем человека. А почему бы нам это вот, ну... Просто по-христиански с самого начала не относиться.
Батюшка, вот мы когда заговорили, что человек уходит, вот видно, что когда уходит христианин?
Я вам скажу так, когда человек верующий умирает, совершенно все по-другому. Я могу сказать, что за людей, которые ходили в храм, которые вели христианский образ жизни, ну, проще молиться. Я думаю, об этом даже родственники скажут этих людей. Внутренне даже проще. Но так, в принципе, если про себя говорю, вот людей, с которыми какой-то определенный путь прошел, то есть прихожан, вот мне как священнику тяжелее отпевать в каком плане, потому что он мне, этот человек становится мне дорог лично. И вот как своего родственника буквально отпеваешь, Поэтому вот, ну и молитва, соответственно, немножко по-другому идет. А когда человека незнакомого отпеваешь, ну, соответственно, ты уже как-то сердцем не ближе к нему. То есть ты его, может, первый раз увидел. Вот. Отпевать проще. Но я думаю, все поймут, почему. Поэтому очень важно для человека, верующего, действительно, найти себе общину, найти духовника, чтобы вот именно и молитва шла. Ну и за тех, кто дорог, я думаю, каждый священник молится, невзирая ни на что, пока у всех батюшек, кто долго служит, и помянники большие, там и за живых, и за усопших.
На этот то есть отвечу. Община в жизни человека очень важна?
Конечно, бесспорно. Любой человек может прийти в храм, и храм, вот он как дом Божий, он может, ну, скажем, стать местом, где он будет собирать свое богатство на небе. Не просто потому, что он там пришел и ушел, а потому, что он принимает какое-то деятельное участие. Я думаю, на любом приходе человек имеет возможность проявить себя.
А я слышала, что вот кто видел, как у вас все обустроено, говорят, что у вас там очень красиво, очень здорово все сделано как-то.
Ну, это у нас в селе. Это другой пример. Это пример замечательного руководителя, глава местного управления. Вот. Она в селе очень заботится о том, чтобы были цветы, было все убрано, все вот. Она знает, во-первых, все село поименно, пофамильно. И, во-вторых, она в это вкладывает свою жизнь, свою душу. Я вот смотрю, что ей дорого, чтобы вот именно ее село было самое лучшее. И вот дай бог каждому руководителю так в своей работе относиться. И она действительно процветает. Мартышкина Валентина Ивановна, вот у нас руководитель, она замечательный человек, отзывчивый. Вот честно, бывает к руководителю батюшка там заходит, не знает, как обратиться. Я вот всегда веду и спокойно скажу о своих нуждах, о своих бедах. И вот ни разу не было такого, чтобы остался не услышан. И самое интересное, что не только я, но батюшка-то это само собой. А любой человек фактически вот приходит, и я знаю, что она старается всем помочь. Вот, то есть, вот это вот и создает определенный уклад жизни села. Село действительно процветает. Руководители разные бывают. Я знаю руководителей, вот, я по деревням служу, бывает, из кабинета не выходят. Вот. А Валентину Ивановну иногда сложно поймать даже в кабинете. То есть, ездит где-то, вот, ну, участвует особенно. Проверяет там где-то что-то и так далее. То есть вот это все есть. Опять же, так же, как и на приходе, вот многое зависит от священника. Так же и в селе многое зависит от руководства. В том числе благодаря ей у нас и храм процветает. То, если надо, моменты благоукрашения, советы, мудрые, помощь в организации и так далее, она вот всегда помогает. То есть я не одинок в том, что хочу, чтобы в храме было хорошо.
Отрадно слышать от вас, батюшка, такие вещи. Вы накануне нашего эфира ездили на фестиваль какой-то, да?
У нас проходил фестиваль «Казачьи песни раздолье», и приезжали со всей области творческие коллективы. Выступали, больше 20 коллективов было, через песни, танцы, показывая казачью культуру. А вот этот момент именно очень важен, мне кажется, в наше время, потому что если в старину было тяжело, люди пели, если было радостно, люди танцевали, то есть было проявление эмоциональное. Но сейчас вот у нас перестали петь дома, перестали как-то проявлять свои, я уже не скажу национальные, а даже внутренние какие-то чувства. И люди от этого больше страдают, мне кажется. И вот такие вот фестивали народные, они возвращают людей, ну, хотя бы тех, кто этим заинтересован, тех, кто пришли или тех, кто приехали, вот они возвращают людей вот именно к корням и позволяют быть радостнее в этой жизни и тверже стоять на ногах просто за то, что они активно выражают свои эмоции. Просто от того, что они отдыхают душой. Пришли на концерт, на фестиваль, пришли, послушали, порадовались. Вот этой вот энергичной, бурной казачьей жизнью зародились, пошли и сделали что-то доброе. Где-то проявили себя патриотически, потому что казачество – это патриотизм чистой воды. Это важно. Откуда вы еще черпать силы для того, чтобы становиться лучше? Не всегда же человек может вот встал утром, я сегодня буду лучше. Да, то есть нашел в себе силы. Не всякий может. А вот где-то услышал казачью песню задорную и пошел, вот взял что-то доброе, сделал.
А кто устраивал фестиваль?
Фестиваль у нас проводился благодаря местной администрации, ну то есть он имел статус областного, то есть Центральный дом культуры Богданович проводил.
Богданович же такое место казачье, да?
Ну, для меня, да. Просто это может быть для некоторых спорным вопросом, потому что даже Богдановичское казачество входит в Оренбургское казачье войско. Но я не смотрю, скажем, в масштабах страны. Для меня вот важно, что творится у меня в селе. Поэтому я вот дальше Богдановича я не смотрю особо. Но Богданович я считаю именно таким центром неплохим казачества. Вот где у нас казаки деятельные, и вот такого, чтобы они что-то вот не провели, вот такого я не помню. Все, что они придумывают, все, что они решают, они просто делают. Я за это их очень люблю и уважаю.
Батюшка, вот планы строить нельзя, как в ковидное время говорят некоторые люди, живем не одним днем, а одним моментом. Но все-таки чуть-чуть заглядывайте в будущее, какие вот ближайшие...
Ближайшие, ну, в следующую субботу казаки проводят День казачки, День пирога. У них традиционный конкурс. Все казачки у них пекут пироги. Вот, и меня попросили там сказать слово, поучаствовать. То есть, вот, опять же, казачье мероприятие. Потом у нас уже мы договариваемся по поводу крещения. То есть, казаки будут строить Иордань, я буду освящать, будем купаться. На Рождество будет служба праздничная. Я буду ждать всех в гости. Вот, и казаков в том числе. Даст Бог, это уже будет следующий год. Новый год переживем потихоньку. Новолетию молебен послужим. И пойдем дальше.
Батюшка, спаси Господи. Благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Бог благословит помощью Божией, крепкого здоровья, телесного, духовного.
Уважаемые братья и сестры, в этом цикле мы беседовали с настоятелем храма святого праведного Прокопия Устюжского села Кунарское Богдановического района протоиереем Романом Горовым.